Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Владимир Евсеев к нам пришел. Военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС. Институт стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Еще в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиница в одно слово. И в нашей официальной группе ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там смотрите. Давайте же, наверное, начнем с того, что происходило сегодня во всех украинских городах. Это удары по критической инфраструктуре. Вот, отчитались, что их было довольно много. Но возникает вопрос, насколько это меняет ход вообще боевых действий, ход специальной военной операции, или это ничего не меняет?
Это очень существенно все меняет. Потому что Россия проявляла сдержанность в течение очень долгого периода времени. Поначалу она надеялась на то, что удастся подтолкнуть к смене правящей власти в Киеве. Угу. Потом она очень надеялась на то, что на Западе правит благоразумие. О том, что удастся решить проблему половинчатыми мерами. Но сейчас все пришло к тому, что никакие половинчатые меры не срабатывают. Нужны меры полномасштабные. Это привело вначале к частичной мобилизации. Порядка 200 тысяч уже прибыли вооруженные силы от мобилизованных. Был назначен новый командующий, был назначен командующий всей группировки наших войск.
Осрокин.
Да. Человек, который имеет и сирийский опыт, имеет опыт сухопутчика, несмотря на то, что как бы возглавлял ВКС. Да? По некоторым данным, прибывают на всех случаях в Херсонской области, в Луганскую Народную Республику, прибывают отмобилизованные уже воинские части, отмобилизованных, идет усиление. За последнюю неделю продвижение украинских войск не наблюдалось на всех участках опасных линий фронта. Это касается и Херсонского направления, и Луганского направления, и Запорожского. Северной части Запорожской области.
Простите, не могу не спросить, а с чем это может быть связано? Опять, мы просто, вот, к сожалению, в течение полугода в обществе бытует мнение, что там, значит, перегруппировка не случайна или, значит, пауза в наступлении не случайна, потому что, и вот звучит слово, ну, простите, договорняк.
Ну, вы знаете, тут сейчас ни о каком договорнике речи не идет.
Вообще уже
что,
все забыли.
Потому что как бы то, что делает киевский режим, просто выходит за все разумные рамки. Здесь же речь идет не только о повреждении Крымского моста, а, например, а сколько мирных жителей было расстреляно на тех территориях, с которых мы были вынуждены уйти, потому что превосходство по личному составу было в 4-5 раз. Вот многие говорят о том, что вот посмотрите, как хорошо обучены вооруженные силы Украины. Но давайте вспомним, а ведь за счет чего это было достигнуто? Сколько десятков тысяч представители теробороны погибло в Донбассе в то время, когда шло это обучение. Ведь это было расплачено за это кровью украинцев, если быть объективным. Да, действительно, им удалось на какое-то период времени создать превосходство. И нашим пришлось отступить войскам из Харьковской области частично. Это было отступление, коснулось Красного Лимана Донецкой Народной Республики.
Ну вот эта группировка, которая отошла, а как это было, на более выгодные рубежи? Вот она где-то есть, эта группировка?
Вы знаете, если бы там группировки не было, то украинские войска дошли бы до границ Российской Федерации. Угу. Вот. Конечно, эта группировка есть, и она не просто отошла, она остановила противника. При необходимости уходили с населенных пунктов. Вы знаете, я это всегда воспринимаю болезненно, потому что некоторую часть мирного населения после этого расстреливали. Вот, те, которые голосовали за вхождение в Российской Федерации. Вы представляете, о чем идет разговор? Это касается и Красного Лимана, касается Северо-Херсонской области. Вот это все, оно подвело как бы черту к тому, что уже так больше воевать никто с Украиной не будет.
А как будет?
А воевать будут достаточно жестко. На любые теракты будут нанесены аналогичные удары, как наносился удар сегодня. При этом используются ракеты морского, наземного и воздушного базирования. Разрушением будет уничтожаться в том числе энергетическая структура. То есть инфраструктура, которую они пытались повредить у нас. И повреждали, если что, быть объективным. Удар будет наноситься и со стороны вооруженных сил Российской Федерации. Ведь здесь хочу обратить ваше внимание. Ведь совершенно не случайно было принято решение о создании совместной группы, о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси. Почему это было сделано?
Почему?
А потому что в итоге украинские вооруженные силы Украины могут попадать в вилку. Они не могут одновременно иметь войска.
Это будет второй фронт какой-то?
И со стороны Белоруссии, и со стороны, например, Киева. То есть, если брать конкретную группировку войск, тут вдоль севера Украины. Угу. То Владимир Зеленский же, как настоящий наркоман, который сидит на игле, да, бросил все, что у него было. Ведь он фактически поводил многие воинские гарнизоны. В Одессе, просто чтобы вы понимали, в Одессе раньше было 10-15 тысяч военнослужащих. Сейчас порядка 1000. То есть, выводя все вот эти, все военнослужащих, да, он смог создать численный превосходство и фактически оголил всю территорию Украины. Но тогда получается как? Если, например, нужно перерезать дорогу, которая идет с западной Украины, ведь это можно сделать путем ввода войск, например, на территорию Ровенской области.
Но подождите, получается просто с Белоруссией история следующая, что это опасение Лукашенко к тому, что туда пытаются зайти, не знаю, те же самые украинцы или, например, поляки, или это действительно расчет на то, что с территории Белоруссии будет, ну, например, осуществляться какое-то наступление и далее на Украину? Как вы это видите?
Мы пока не можем говорить однозначно. Но сам факт нахождения...
Моделировать
там,
можем.
Да, но сам факт нахождения там совместной группировки требует от Украины как минимум создания сил для сдерживания возможного наступления. А в этом случае ослабляться будут, как минимум ослабляться будет направление на Харьковском направлении. Ведь на Харьковском направлении сейчас, по некоторым данным, находится 40 до 70 тысяч вооруженных сил Украины. Но ведь часть из них вынуждены будет переместить на другие территории, откуда возможно атака вооруженных сил Российской Федерации. И это, таким образом, будет очень серьезно ослаблять оборону города Харьков.
Попытаться котел создать?
Котлы? Я думаю, что мы сейчас будем уходить от выдавливания. Выдавливание было обусловлено тем, что просто не хватало войск.
А что будет делать?
У нас приблизительно сейчас, до последнего времени, не хватало приблизительно линии фронта от 50 до 75 тысяч. Военнослужащих. Угу. Вот. Частично это было создано за счет того, что войска были переброшены с воинских гарнизонов со всей Украины туда, на линию фронта. Да? А вот сейчас, как бы, ввиду того, что будут больше возможностей по войскам, но при этом я не говорю о том, что вот именно тех, кого отмобилизовали, что они пойдут в наступление. Они, скорее всего, будут использоваться в вспомогательных направлениях, либо как второй эшелон. Все-таки наступать будет кадровая армия. Но их нужно заменить. Ведь посмотрите, линия фронта составляет порядка 1200 километров. Угу. Значит, у нас на этой линии фронта, если говорить конкретно вооруженные силы Российской Федерации, было всего 150 тысяч. Вот любой наш слушатель может разделить, сколько получается на километр.
Ну, понятно.
Совершенно понятно. Причем войска стояли без второго эшелона. Но во что мы сейчас попадаем? Потому что, значит, как только мы перехватим инициативу, а я думаю, мы перехватим в основном инициативу приблизительно в середине ноября, когда земля подмерзнет и можно будет наступать. А вот с этого момента мы можем проводить достаточно крупные наступательные операции именно кадровой армии при поддержке от мобилизованных. Здесь не надо думать, что как бы, если бы у нас ситуация была на фронтах очень плохая, как бы поступил бы Владимир Зеленский? Он бы от мобилизованных бросил бы на линию фронта в топку. Ну, как он делал, например, с частями теробороны. Вот вооруженные силы Российской Федерации и политическое руководство страны, это не пошло. Оно не бросило от мобилизованных в топку.
Подождите, еще две недели прошло только.
Тем не менее,
мы не можем точно понимать, что там происходит.
Нет, у нас есть информация с линии фронта, так вот могу сказать, что от мобилизованных туда в топку никто не бросает. Вот это слушатель наш должен четко понимать. Есть разные версии, как использовать мобилизованных. Некоторые считают, что они сейчас происходит замена тех контрактников, которые есть в вооруженных силах Российской Федерации. Вооруженные силы Российской Федерации на конец года должны иметь численность, ну, порядка, если не ошибаюсь, 1 миллион 125 тысяч военнослужащих. Угу. Вот. Но понятно, что из них только часть может быть задействована при проведении спецоперации, потому что изначально у нас численность сухопутных войск составляла всего лишь там где-то около 300 тысяч, приблизительно. И из них часть была призывников, которых мы тоже не используем.
Но он завтра перестанет быть призывником, ну, пожалуйста, уже можно.
Вы знаете, мы очень бережно к этому относимся. Я могу сказать, что есть опыт использования призывников, например, в Нагорном Карабахе. Они достаточно хорошо воюют. Более того, я могу сказать, я в начале 2000-х годов был активно вовлечен в военную реформу, которая тогда проводилась, в том числе по инициативе Союза правых сил. Так вот, тогда считалось, что, конечно, контракт на армию лучше. На самом деле это оказалось не совсем так. Потому что контрактник не имеет достаточно мотивации для ведения боевых действий, серьезных боевых действий.
Контрактник или срочник?
Контрактник. Я имею в виду про контракт. Потому что самая высокая мотивация сейчас на линию фронта не у контрактников. Самая высокая мотивация у добровольцев. Вот у них самая высокая мотивация.
Другое дело. Хорошо, я по-другому тогда спрошу, Владимир Валерьевич, по поводу добровольцев. Но отовсюду приходит сообщение, что добровольцев действительно очень много. Но почему-то в некоторых военкоматах им дают отворот-поворот, потому что у них же план по частичной мобилизации, и почему добровольцев не могут провести как частично мобилизованных? Вот в чем дело.
Здесь надо понимать следующее.
Ведь идут же люди, которые готовы, обученные, там, взрослые дядьки, в конце концов, в нормальном состоянии. А им говорят, нет, вы не идите, а мы вот возьмем того, кто там когда-то, может быть, служил и даже автомат собирал-разбирал в школе.
Не надо смешивать формирование добровольческих отрядов, что происходит по регионам, да, и смешивать мобилизацию. У военкоматов есть определенная пропускная способность. Раньше она была, чтобы за месяц можно было пройти в военкоматы 125 тысяч.
Так.
Сейчас было набрано 300, ну, наверное, там часть отсеяли, 200 тысяч осталось за месяц. Это пропускная способность военкоматов, просто военкоматы не могут больше пропустить. В тот период, когда этот период закончится, а вы знаете, что с 1 ноября будет призыв солдат на срочную службу, вот после того, когда военкоматы смогут, они, конечно, будут проводить и тех людей, кто хотят быть добровольцами. Но они тоже проходят через военкомат. У них одна и та же структура. Эта структура имеет ограниченную емкость.
Ну, хорошо, тогда по поводу, возвращаясь к ударам сегодняшним по критической инфраструктуре на Украине. Я, честно говоря, не могу, несмотря на то, что сегодня происходило, отделываться от вопроса, почему нельзя это было сделать в самом начале. Мосты, железные дороги, ТЭС, ТЭЦ, что там еще, гидроузлы какие-то. Почему спустя полгода, когда действительно ситуация дошла до того, что... Был террористический акт на Крымском мосту, необходимость частичной мобилизации возникла, с каким скрипом она шла и так далее. Почему критическая инфраструктура только сейчас? Ведь, казалось бы, вы же сейчас говорите, да, это кардинально меняет обстановку. Можно противника отрезать по военной науке, да, от снабжения и так далее. А почему сейчас, спустя полгода?
Я полагаю, что... Я выскажу свою личную точку зрения.
Личную, конечно.
Я считаю, что наше население, нашей страны, не было к этому готово.
В смысле?
Оно все-таки надеялось на какой-то более легкий вариант разрешения этого конфликта. Мы понимали, что часть населения Украины, оно войдет в состав Российской Федерации, и мы постарались это население сберечь. Но когда все уже дошло до такой степени, что киевская власть оказалась абсолютно неадекватной. Неадекватность киевской власти вывела же к тому, что сейчас же, посмотрите, от ударов по Крымскому мосту все начинают открещиваться. Американцы говорят, что это как бы вот они сами.
Там,
они то же самое говорят же и про убийство дочери Дугина, о том, что как бы, ну, это они сами привыкли. То есть как бы они были не в курсе.
Вы думаете, не в курсе Крымского моста они были?
Я что хочу по этому поводу сказать? О том, что вот то, что произошло в последнее время, а ведь оно произошло не только это. Посмотрите, случай с беспилотным летательным аппаратом, который был сбит в Калужской области на подлете, по некоторым данным, к военному аэродрому дальней авиации. То есть события дошли до той точки, когда стало понятно...
События дошли, Владимир Валерьевич, потому что изначально не отсекли их. Вот что и граждане Российской Федерации, которые...
Вы понимаете, просто наши люди не были готовы.
Да что значит люди? Опять, почему мы возлагаем ответственность на людей, которые не были готовы, взрослые мужчины, которые, в том числе кадровые военные в прошлом, отставные там пенсионеры и так далее. Первый вопрос все задают, почему у ВСУ было ГСМ, почему был интернет, почему было электричество, почему было водоснабжение, и почему только сейчас как раз этого всего Украину лишают по понятным причинам.
Поддержка спецоперации, она менялась. Если изначально была определенная растерянность, я имею в виду весну, весну этого года, да, позднее, по мере того, когда мы узнавали все больше об зверствах киевского режима, население начинало все больше поддерживать спецоперацию. Это проявилось в том числе в наборе добровольцев, которые сами пошли туда.
Ну,
да, может быть, там за деньги, но это все-таки были уже люди достаточно мотивированные.
Так.
И если бы этого было бы достаточно, на этом бы ограничились. Однако не сам киевский режим, не его поддержка со стороны Запада, она не ослабевала, и она постепенно и постоянно повышала ставки.
Угу.
Ведь посмотрите, ведь какая была основная цель по Крымскому мосту? Было задачи две. Одна была тактическая задача. Нужно было ограничить снабжение.
Ну да.
А была задача стратегическая. Она заключалась в том, чтобы спровоцировать Россию на нанесение тактического ядерного заряда и таким образом столкнуть Россию с НАТО.
Да подождите, Владимир Владимирович, вот эта история с тактическим ядерным зарядом уже носится с ней, как с писаной торбой. Есть другие виды вооружений, которые можно применять до технического ядерного оружия. Вот в чем дело.
Но,
и сегодняшняя ситуация это показала. А реально был расчет на то, что...
Мы говорим о том, что... И киевский режим, и те, кто стояли за ними, киевский режим в большей степени пытался спровоцировать вот именно такой сценарий развития событий. Он именно вот этого добивался. Скажите, а зачем в Киеве раздавали таблетки с йодом? Зачем это делалось? Зачем это делалось в Европе? То есть фактически нагнеталась обстановка, а киевский режим активно способствовал тому, чтобы подтолкнуть нас к такому роду решений. Не дождетесь. Россия не собирается использовать тактическое ядерное оружие, и наш ответ сегодня был тот, что вот мы ответить можем вот так вот. Они почему-то думали, что можем ответить обязательно нанесением тактического ядерного, использованием тактического ядерного оружия. Это совершенно не тот ответ. Да, действительно, военная доктрина Российской Федерации предполагает возможность использования тактического ядерного оружия для сдерживания превосходящих сил противника при массовом вторжении войск НАТО. Если на территории Западной Украины будет совершено массовое вторжение войск НАТО.
Под видом даже
боевых, да? Нет, не под видом.
Боевых соединений.
Реально войдут боевые соединения войска НАТО. В этом случае, в соответствии с доктриной Российской Федерации, мы можем использовать тактическое ядерное оружие для сдерживания превосходящих сил противника при массовом вторжении. Вот в каком случае идет разговор. Но это не предназначается для использования против вооруженных сил Украины. Это не предполагается. Так вот, они пытались нас столкнуть. Ведь посмотрите, почему?
Но они сами себе придумали, что Путин уже готов, поэтому вот подорвали мост, чтобы,
Смотрите, почему все это началось весной этого года? Ну, 24 февраля, если быть точным. Началось потому, что США и НАТО в целом достаточно сильны. Они понимали, что мы пока не готовы воевать с НАТО, пока. И они сыграли на опережение. Вот почему начался вот этот вооруженный конфликт, а не потому, что Россия захотела кого-то там присоединить.
Да вы понимаете, Владимир Ильич, нельзя воевать в полсилы. Вот в чем дело. Ситуация последнего полугода, уж простите, но она правда показала, что воевать в полсилы нельзя. Или сразу же принимаются решения и делаются быстро, на что, в принципе, насколько я понимаю, вооруженные силы Российской Федерации в последнее время, и вы сами участвовали в военной реформе, и лучше меня можете все это объяснить, что это была как бы упор на то, что боевые действия не должны серьезно затягиваться, что есть высокоточное оружие и так далее и тому подобное. Наверняка в самом начале были допущены ошибки, наверное, сейчас эти ошибки каким-то образом исправляются, если это так и можно назвать. Может быть, действительно, той самой красной линией, которой, видимо, все склады уже забиты, была история с Крымским мостом. Но одно дело они сами себе придумали, да, и нагнетали. А другое дело, действительно, как ситуация будет меняться. Потому что сегодняшнее заявление Лукашенко. Еще. Значит, Лукашенко заявил, что Украина планирует нанесение ударов по Беларуси, и процесс открытия второго фронта на границе с Белоруссией уже пошел. Зачем это безумие, говорит он. Еще по поводу натовцев что-то было. Вот руководство НАТО рассматривает варианты агрессии против Беларуси, вплоть до нанесения ядерного удара, сообщает агентство БелТА. История все-таки с Белоруссией, вот с этой помощью, с вашей точки зрения, действительно есть, может быть, разведданные, еще что-то, что асимметричный ответ Украины или натовцев мог быть таким, чтобы в зоне поражения оказалась Республика Беларусь, или же действительно есть договоренности с Лукашенко, потому что, ну, самостоятельно уже справляться тяжеловато, и поэтому нужна помощь оттуда. Как вы это видите?
Россия способна решить эту проблему самостоятельно.
Так.
Но оперативная обстановка показывает, что для того, чтобы перерезать линии коммуникации Западной Украины, а именно оттуда идет поставка западных вооружений, более того, господин Владимир Зеленский, по некоторым данным, проживает не в Киеве, а во Львове. И в Киеве бывает только иногда.
Я думала, вообще на Украине нету.
Так вот, в этих условиях, когда необходимо перерезать коммуникацию, чтобы ослабить, существенно ослабить киевский режим, Россия способна использовать территорию Беларуси, чтобы перерезать эти коммуникации. Потому что сейчас носит принципиально важный характер с учетом масштабных поставок вооружений с Западом. Это вот речь об этом. Во-вторых, использование Беларуси позволяет России поймать Украину в вилку. Она не может одновременно обороняться с нескольких направлений. Все сейчас все силы брошены на фронт. И в случае, если у них появляется в тылу очень большая проблема, им придется отступать там, куда они только зашли. И мы спасим тех людей, которых они еще не убили, в том числе, например, в Купянском районе Харьковской области. А во-вторых, мы сможем облегчить освобождение тех территорий Украины, которые хотят освободиться от этого преступного киевского режима. Все очень просто.
Алекс говорит, не очень понятно, почему допущено снабжение Западом вооружением, почему допущено было посещение Киева западными лидерами во время спецоперации. Вот по этой причине теперь и муссируются слухи про использование ядерного оружия. Ну нет, слухи про использование ядерного оружия муссируются, потому что там истерика должна нагнетаться, что все, вот она, красная кнопка лежит, сейчас одно нажатие и все. Хотя мы знаем, как принимаются, согласно военной доктрине нашей, принимается решение о ядерном, о применении ядерного оружия у нас, и для сравнения, как в Штатах. Есть разница?
Конечно, есть. Вот смотрите.
Там один человек принимает решение.
Ну, вы знаете, тут дело не в том, сколько принят людей решение. Там же, вот смотрите, как только начинается ситуация, как бы тут вводится военное положение фактически. Ведь что в рамках этого осуществляется НАТО?
Угу.
Тактическое ядерное оружие США передается под управление государств, безъядерных государств, членов НАТО. В данном случае речь идет о Германии, но предполагается, что это будет и Польша. И вот представляете, вот это безумное польское руководство в период ситуации, когда становится предвоенной, получает ядерное оружие и может его фактически использовать с помощью собственных самолетов. Вы представляете, вот о чем идет речь? Вот что происходит у нас. В России, конечно, это все принимается централизованно. И здесь я еще раз хочу успокоить наших зрителей. Россия не собирается применять тактическое ядерное оружие до тех пор, пока не будет осуществлен ввод на Западную Украину конкретно, массированный ввод войск НАТО. Что сейчас происходит в США? В США сейчас поднимается очень большая волна, республиканская в первую очередь партии, которые говорят следующее. Да, действительно, мы были готовы поддерживать нынешнюю администрацию по вопросу максимального давления на Россию.
Так.
Но мы не давали никаких обязательств того, что мы готовы воевать с Россией путем использования ядерного оружия. А именно Байден подводит так близко к черте применения ядерного оружия, что возникает угроза применения оружия не в Европе, не на Западной Украине, а по территории Соединенных Штатов Америки. И это американцев очень сильно беспокоит. Но беспокоит, конечно, господина Джо Байдена, его демократическую партию, потому что 8 ноября будут до выборы в Конгресс США.
Есть вариант, что мы тоже, в общем-то, довольно много принимаем в расчет, планируя собственную спецоперацию, что будет в Соединенных Штатах, потому что выборы, выигрыш демократов нам не нужен.
Вы знаете, как бы нам на самом деле все равно в том плане, что и демократы, и республиканцы против России. То есть они просто видят, как по-разному бороться с Россией, да? Но для того, чтобы не было у кого-то иллюзий, например, на уровне политического руководства. Российская атомная подводная «Белгород» с 4 глубоководными аппаратами, неуправляемыми, вышла с базы, и эти аппараты, по-видимому, имеют определенные цели на территории Соединенных Штатов Америки. А вот вы... это для того, чтобы Соединенные Штаты, да, Америки проявили сдержанность.
Давайте после новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Умные парни» продолжается. Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ. Тут неоднократно, Владимир Валерьевич, еще говорили по ходу СВО, что, возможно, будет СВО переименовываться в КТО. И мы понимаем, что КТО — это все-таки прерогативы, если не ошибаюсь, Федеральной службы безопасности, они контролируют, а не Министерство обороны. Вот. А СВО — это все-таки Министерство обороны. Принципиально важно, как называется то, что сейчас происходит на Украине?
Это имеет принципиально важное значение в том плане, что если мы переходим на режим контртеррористической операции, то тогда киевский режим является террористическим режимом.
Ну, после Крымского моста, по-моему, его так и, в общем-то, объявили фактически.
И если он является террористическим режимом,
то с ним переговоры никто, не ведутся,
не,
да?
Не только никаких переговоров, то есть отношение к ним как к террористам и к ним, и к тем, кто в этом участвует. Вот, в отношении того, кто будет главным, да, главным будет, естественно, Минобороны сохраниться. Но хочу заметить, что ведь когда мы проводили контртеррористическую операцию в Чеченской Республике, ведь там была развернута дивизия по штатному военному времени, численностью порядка 17 тысяч военнослужащих.
Так.
Поэтому говорить о том, что там именно ФСБ занималась, а не Минобороны, как бы тоже было бы относительно. Да, ну, действительно, ФСБ может заниматься этим, но, во-первых, на той территории, которая освобождены, или те, которые вновь освобождаются, именно там проводить, в первую очередь, контртеррористическую операцию. Но ведь есть еще одна возможность, мы же можем на этих территориях России ввести военное положение. Военное положение может быть введено на приграничных территориях, и для этого есть все абсолютно основания. Это касается Белгородской, Курской, Ростовской области и Республики Крым, а также тех территорий, которые вошли в состав Российской
Федерации. Кстати, к этому тоже вопрос большой, согласитесь, потому что в начале лета, как говорили, туристический сезон, как классно. Сколько специалистов настаивали на том, чтобы особый режим вводился на этих территориях? Ну, как это, то ли кто-то внимания не хотел, то ли думали нынешними силами, в общем-то, ограничиться работой. Хотя мы понимаем, что с точки зрения именно безопасности эти территории должны быть под особым контролем.
Я в середине июня этого года был в Севастополе. Могу сказать, что севастопольцы, они понимали складывающуюся ситуацию. Да, действительно, были и туристы. Мне пришлось быть, я был и в Алушке, вот, видел количество туристов. Да, их, может быть, было меньше, чем обычно, мы не были. Это, хочу заметить, это было середина июня этого года.
Так
вот, если исходить из этого, то, конечно, очень хотелось бы повоевать на Украине и ничего не менять в нашей жизни. Так вот, можно сказать, это невозможно по той простой причине, что нужно посмотреть потенциал Украины, а он достаточно большой, о том, что Украина — это крупное государство с развитой промышленной базой, а и учитывая, что ее поддерживает весь Запад, и поддерживает причем максимально, насколько может. Понятно было, что нужно было переходить к тому этапу, который начался сейчас.
Так.
Я согласен полностью с вами в том отношении, что, конечно, нужно было этим заниматься раньше. И, может быть, после ухода из-под Киева надо было сразу делать то, что делается сейчас. Но, тем не менее, когда было понято, было осознано политическим руководством страны о том, что дальше так нельзя заниматься освобождением территорий, когда на этих территориях люди попадают опять под власть преступного киевского режима, это с одной стороны. А с другой стороны, когда люди в нашей стране наконец-то стали понимать, что они не могут одновременно жить прошлой жизнью, когда идет война там, и поддержка того, что происходит на Украине, дошло до определенного уровня, когда мы смогли делать то, что сделали сегодня, Вот в этих условиях и было принято такое решение. Здесь как бы есть две составляющие.
По поводу операции еще, по поводу сегодняшних утренних событий не могу не спросить, потому что всегда какие-то аналогии напрашиваются. Возникает вопрос. Мы понимаем, что по одному дню, то есть мы с вами только моделируем, по одному дню как бы понять и сделать какие-то выводы долгосрочные невозможно. И возникает вопрос все-таки, да, как бы вот политический контекст. А это будет в данном случае, то есть это начало условной операции, как бы буря в пустыне, когда была воздушная операция в рамках подготовки к наземному наступлению. Это какой-нибудь, ну, не знаю, лайнбейкер, который там воздушная операция с целью принуждения противника к переговорам. Или же это такая планомерная, нудная воздушная кампания, цепь связанных разных операций небольших и направлена на долговременное изматывание противника и сокращение его способности вести боевые действия. Вот как вы это видите?
Я думаю, что сейчас речь идет об ответке за то, что произошло, и случай с Крымским мостом просто пересечение определенной красной линии.
Ага.
Теперь, в случае повторения какого рода событий на российской территории, но здесь условно в чем заключается? В том, что ведь освобождение территории тоже является российской территорией. А ведь там постоянно проходят обстрелы. Есть масса возможностей для повторения того, что произошло сегодня.
Uh-huh.
И от повторения может что, например, как бы этому помешать? Ну, например, недостаточное количество ракет. Их же все-таки много сегодня достаточно расстреляли. Второе, что очень сильно мешает, и даже мешает не для того, чтобы наносить удары по Украине, а воевать. Очень сильно мешает то, что вооруженные силы Украины восстановили систему противовоздушной обороны. Даже в прифронтовой зоне. Поэтому для того, чтобы говорить об очень эффективном поражении противника в тылу, помимо количества ракет, нам очень важно вначале уничтожить ПВО в прифронтовой зоне, во-вторых, уничтожить ПВО на более дальних рубежах, и в этом случае мы можем эффективно использовать свою авиацию, так, а не терять ее каждый день, когда пытаемся нанести удар по прифронтовой зоне.
А что сейчас может ПВО противника, с вашей точки зрения?
ПВО противника вот может именно то, что получается сейчас. Иногда сбивают ракеты, ведь не все ракеты же долетели. Вот. Они могут сбивать самолеты. Ну, обычно это не касается стратегической авиации, которая высоко может лететь, но тем не менее самолеты сбивают.
Ну, просто там,
вот. Но, крылатые. Значит, то, что наносили сегодня удары, они наносились крылатыми ракетами различного рода базе. Некоторое количество ракет было сбито. Ну, вот. Ну, в качестве следующего шага может быть ликвидация целенаправленно противовоздушной обороны. Противовоздушная оборона восстанавливается, потому что есть определенный потенциал по восстановлению, плюс есть подпитка со стороны Запада. Тем не менее, ПВО это может быть сейчас главной целью для того, чтобы можно было действовать дальше. Потому что если нам удастся подавить ПВО, в этом случае можем более масштабно начать применять авиацию. Сейчас же мы это не можем, потому что будем просто терять самолеты. Но у нас есть еще одна возможность. Удары беспилотным летательным аппаратом. Ведь посмотрите, по Одессе ведь удары сейчас, сегодня конкретно, ведь наносились не только ракетами, но и иранскими беспилотными летательными аппаратами.
Угу.
Они же могут наноситься не только по Одессе. То есть беспилотный летательный аппарат – еще одна возможность, когда можно попробовать выбить у них ПВО для начала. А потом уже более масштабно использовать авиацию, в которой у нас, естественно, есть преимущество. В-третьих, конечно, нужно полностью ликвидировать их авиацией. Ведь, как показали последние события, у них авиация есть.
И эта авиация потому что в первые же недели постоянно нам господин Коношенков отчитывался о том, что там авиации нету, еще чего-то, а оказывается-то она
и
есть.
ПВО
у них есть, понимаете, и все вот это вот есть. Ну, очень хочется, конечно, надеяться на то, что работа над... Определенные выводы были сделаны. И, кстати, президент сегодня тоже это говорил по поводу того, что текущие события показывают, что, в общем-то, есть где пробелы исключать. Там конкретные фамилии не называются, безусловно, но если уж президент страны об этом говорит, значит, в общем, дошли нужные отчеты, делаем выводы.
Значит, вы знаете, как бы не надо думать, что армия как бы это нечто вне страны. Если у нас в стране есть коррупция, она в стране есть коррупция, то коррупция, конечно, есть и в армии. Если у нас в стране много показухи разного рода, то эта показуха имеет место и в армии. То есть фактически сейчас идет период очень болезненный, оздоровление вот от всего этого. Потому что та
возвращение армия, в реальность называется.
То, что у нас сейчас есть, я выражу свою личную точку зрения.
Да,
я
конечно
думаю, что мы не готовы воевать с НАТО сейчас. Нам нужно сделать качественно другие вооруженные силы.
Подождите, нам же сейчас отовсюду говорят, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Ну, не очень поняла, как вот что.
Речь идет, ну ведь речь же идет не о так называемых как бы там наемниках, я говорю о войне с регулярными войсками НАТО. Так вот, я выражу свое личное зрение, что мы пока не готовы к этому. Именно это, поэтому американцы-то и начали вот эти события, чтобы, потому что понимают, что мы не готовы воевать с НАТО. Да, сейчас мы лучше узнаем друг друга.
А НАТО готово?
НАТО сейчас объективно сильнее нас. Но для того, чтобы... Для того, чтобы мы имели сравнимый потенциал. Потенциал не в области ядерного оружия. Мы здесь, конечно, можем воевать с НАТО в области ядерного оружия. Речь идет о неядерном оружии. Только в неядерном оружии нам нужно лишить ряд пробелов, которые у нас есть. И они решаются. Ведь посмотрите, последних 5 дней на Херсонском направлении, почему срываются наступления вооруженных сил Украины. Они выходят на уровень боевого развертывания, и у них полностью пропадает связь. Они не могут вызвать ни авиацию, ни артиллерию, а в это время их начинают громить очень эффективно. 8 октября 100 единиц бронетехники они потеряли. Повторение есть сегодня.
Странная
история. Это говорит о чем? О том, что наконец-то в войска стала прибывать современная техника, в частности, радиоэлектронной борьбы. А эта техника прибывает же не только в сфере радиоэлектронной борьбы, в сфере бронетехники. Артиллерии, ракет и так далее. Сейчас. Потому что мы хотели, ну, может быть, так предполагал, что давайте не будем как бы информировать об этом нацию, чтобы они понимали, что у нас есть. Может, мы хотели это как бы сохранить
в
тайне.
Может быть, мы хотели, или нам кто-то сказал, что на Банковой уже ждут, сейчас дверь откроют, понимаете? Да. А по факту получилось что-то другое, у нас шаг в полгода оказался.
Ну, и в итоге, как бы вот эта техника, которая эффективно работает, она наконец-то стала доходить до войск.
Угу.
Но сейчас еще очень много зависит от организации межрядового взаимодействия. Чтобы у нас работали не только на уровне роты. Вот на уровне роты у нас хорошо воюют.
Там, это кстати, бесспорно. Да, Владимир Владимирович, очень многие специалисты, которые анализировали то, как, значит, взаимодействие происходит внутри ВСУ и внутри российской армии, отмечали, что там шаг очень короткий, а у нас как будто бы надо через штаб много чего согласовывать, и поэтому, в общем, были, ну, как бы во многом была потеряна какая-то там тактическая инициатива.
Вы знаете, у нас есть наработанный опыт. И по Чеченской республике, там, угу. И по Сирии, да. Но в частях, во всех частях должны быть наводчики.
Ну да.
Наводчики артиллерийские, авиационные наводчики. Ведь у нас раньше так мы всегда воевали. Почему их сейчас не стало, я не знаю. И почему они должны согласовывать свои действия с Москвой, а не напрямую с воинскими частями, которые обязаны их обеспечивать. Угу. Я надеюсь, что это все-таки ситуация в этом плане изменится. Почему? Потому что, вы понимаете, противник силен. Это понятно совершенно.
То есть
и противнику, сильным противником надо воевать в полную силу. Мы только сейчас
мы
начинаем
уже признаем, что Украина сильный противник.
Конечно.
А до этого мы постоянно говорили, что это клоун какой-то на Банковой сидит
Вы понимаете, как бы, ведь он ничего не решает. Вот этот клоун как раз, он ничего не решает. Если он находится, например, во Львове там в бункере, или, например, в Варшаве в бункере, нам в принципе все равно.
Подождите секундочку. Вы в начале эфира, Владимир Валерьевич, сказали, что клоун-наркоман бросил всю группировку в Донбасс, оголив другие территории. Теперь вы говорите, что он ничего не решает.
Нет, подождите. Значит, кто вот, значит, Владимир Зеленский был потенциально заинтересован в том, что происходило в последнее время. Ему нужно показать силу вооруженных сил Украины.
Ну, понятно.
Для этого были накоплены значительное количество подготовленных военнослужащих за счет убийства тех представителей обороны, которые гибли в Донбассе.
Угу.
Помимо этого, были накоплены большое количество там, западных вооружений. И что им очень важно было? Важно показать им свои победы,
да.
О которых сейчас на каждом углу кричал до сегодняшнего числа, до сегодняшнего дня, да? Во-вторых, ему 12 октября в Рамштайне, это военно-воздушная база в Германии. Там будет очередное сборище представителей Запада, где будут обсуждать, какую технику им еще поставлять. Вот он должен был показать себе максимально выгодным для себя ключ.
Результат, чтобы дали еще больше.
Конечно, но, чтобы должны понимать наши радиослушатели, дать больше, это не значит больше получить вооруженным силам Украины. Зеленский же он бизнесмен. Он хочет просто, чем больше дают, чем больше он украдет. Вот. Об этом идет разговор. Чем больше дадут ему, тем больше украдет его окружение. Более того, ведь часть вооружения, оно же идет мимо Украины, через Украину. куда-то еще. Проблема и с этого наживаются же и те, кто на Западе
дают. Владимир Валерьевич, да? Сейчас эта информация, ну, как бы, люди, которые слушают нашу радиостанцию, они в любом случае, и граждане Российской Федерации, они настроены на том, чтобы российская армия одержала победу, безусловно.
Конечно.
Как бы не относиться к тем ошибкам, которые были и так далее. Да, вспоминаем фильм «Брат 2», мы, значит, свою армию не осуждаем, а совсем разбираемся уже потом. А проблема же как бы в том, что то оружие, которое до Украины доходит, во-первых, оно используется, более того, оно довольно беспрепятственно туда попадает, а уж что там, кто разворует, кто на черном рынке продаст, это дело десятое. Проблема в том, чтобы как бы бронежилеты у нас были, а не на Авито продавались, уж простите, чтобы снабжение тоже было регулярным, и проблем не возникало. И чтобы, как вы говорите, значит, наводчики и средства радиоэлектронной борьбы, да, оно тоже присутствовало, оно было задействовано. Вот в этом-то основная задача, как видится. Другое дело, отмена учений Киргизии с ОДКБ. Это же мы как бы про другой театр-то, уже не боевых действий, а маневров, забываем. Правда, в прошлом году, говорят, они тоже отказались. А с чем это связано?
Вы знаете, они неправильно интерпретируют события.
Киргизы?
Киргизское руководство. Ага. Может быть, даже, я предположу, может, президент Джапаров, например, да? Они считают, как бы, что Россия проигрывает.
Вы думаете?
Да. Серьезно? Ну, как бы, есть определенная надежда на то, вдруг Россия проигрывает, а в этой ситуации, как бы, можно попасть под санкции Запада, можно, как бы, потерять то, что Запад им пообещал. А вот Киргизия слабое звено, на самом деле. Ведь, посмотрите, в ходе конфликта с Таджикистаном,
Кто там ведет ее?
А у них периодически есть конфликт. Конфликт недавно был. А
у них граница,
раз.
Да. У них
очередной раз. И в случае конфликта ведь кто теряет территорию? Теряет территорию Киргизия как раз, а не Таджикистан. Так вот, слабое государство пытается лавировать. И оно думает, что если оно как бы сблизится с Западом, то как получит больше, чем если оно сохранит свой прежний курс. А что у нас, только шарахается одна Киргизия?
Они на Казахстан посматривают, я думаю.
Да, рядом есть Казахстан, где делают крайне противоречивые заявления, на уровне даже президента Токаева. Вот. А есть другие государства, которые как бы нам вроде дружественные, почему-то там платежная система МИР не работает. То есть получается, что каждое, то есть США слишком сильны пока еще, и поэтому как бы каждое государство, пытаясь таким образом, как бы пытается получить максимум прибыли, максимум выиграть в данной ситуации, оно не думает о том, как, насколько тяжело России. Здесь, понимаете, очень сильно исказились сами союзнические отношения. То есть в рамках союзнических отношений, конечно, должно быть несколько другое отношение. Но ведь посмотрите, о чем думает Армения? Что люди, армянское руководство думает о том, как помочь Российской Федерации?
Оно думает, как бы у них территория сохранилась от войны с Азербайджаном.
Я могу сказать, что как бы, если бы они так думали, они бы меньше бы ездили бы в Европу и на Запад в целом. То есть, вы понимаете, это ж не совсем, или совсем не по-союзнически так вести. Заявлять на уровне там, каких-то лиц о выходе из договора о коллективной безопасности. Вот вы понимаете, как бы вот это все как бы очень сильно настораживает.
Но, может быть, Киргизия, действительно, наш слушатель отмечает, что Киргизия вышла из вот этих учений ОДКБ, отменила их свое участие, потому что у них действительно конфликт с Таджикистаном, а военные учения сейчас воспринимаются непосредственно как подготовка к боевым действиям. Поэтому, ну, так сложилось. Поэтому, может быть, здесь тоже какая-то есть подоплека, нет?
Ну, подоплеки могут быть разные, но как бы в России, к сожалению, этого снова воспринимает именно как попытка лавировать между Россией и Западом. Да, действительно, могут быть разные мотивы.
Так.
Разные мотивы. Но вы понимаете, в условиях, когда России очень тяжело, а отношение к господину Жапару неоднозначно. Ведь хочу заметить,
Или внутри?
Насколько я понимаю, со стороны российской власти к отношению к господину Жапару. Вспомните, как он пришел к власти. Господин Жапаров. Вот.
Там очередной переворот был. Вот,
вооруженный захват власти.
Если
же говорить объективно. Да? Вот, поэтому отношение к нему не совсем однозначное. Да? Сколько Жапаров сможет сохранить власть в собственном государстве, мы тоже не знаем.
Вы знаете, мне просто смущает история с тем, что вот Киргизия выходит из этих учений, тем, что эти учения, они же... призваны продемонстрировать, что есть как бы единое поле, единый, что называется, зонтик, который прикрывает всех союзников. А когда один из союзников выходит и говорит, я не буду, вместо этого, там, не знаю, едет в Европу, не едет, неважно, это сигнал для стратегических противников, что, а, вот где можно работать-то на самом деле. Там-то зонтик весь в дырках оказывается.
Вы знаете, в Центральной Азии два государства, где активнее всего работают средства массовой информации западные. Это Казахстан и Киргизия.
Так.
Вот, более того, по моим оценкам, в Казахстане президент Токаев не контролирует информационное поле собственного государства.
А может,
Киргизия, Киргизия ведет себя по-разному. Вспомните учение «Восток» 2022.
Прям там 10 секунд.
Там же принимали в части киргизского случая? Принимали. А сейчас они пытаются лавировать. Вот.
Владимир Евсеев был с нами, военный эксперт, зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Валерьевич, спасибо, ждем вас снова.
Да,
далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. В «Револьвере» встретимся.